по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
А вот и мы, друзья. Не, мы друзья. И вот и мы, запятая, друзья. И мы-друзья. Ладно. Алена Вальц, Алена, привет тебе.
Да, доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро всем. Наше чудесное путешествие по Библии продолжается. Мы с вами находимся в книге «Притчи». И команда сегодняшнего эфира — это мы с Олегом, Александр Анисимов, Ольга Каракчеева и вы все, все-все, кто нас сегодня слушает.
Если сравнивать это с путешествием по дорогам, получается, мы как будто отъехали немножко в сторону, и нам говорят, вот сейчас у вас будет такой короткий курс правил дорожного движения, и особенно мы вам покажем дорожные знаки. Вот. А мы-то привыкли с вами ездить по горам Великого Богословия. Мы с вами привыкли выезжать в роскошные океаны, вот рисующие картины Божьего величия. И порой кажется, что в этом зале или в этих коридорах, где идут дорожные знаки, где идут какие-то конкретные, очень практические такие истории, как ты думаешь, я хочу вернуться, ну, например, к 8 главе послания к римлянам? Или я предпочитаю сразу перейти куда-нибудь к 20-й, 21-й главам Откровения Иоанна Богослова. Или, ну, даже неплохо бы вернуться обратно в Псалтирь. Но нет, Господь дал именно эту книгу, Господь дал именно эти тексты. Знаешь, у тебя были в юности, может быть, особенно даже в детстве, хотя в детстве это мы зачастую не запоминаем, но такие пожилые родственники, которые учили тебя жизни, но делали это не занудно.
Не занудно.
Не занудно. Вот ключевая вещь.
Да, не нет. Возможно, это было в их понимании не занудно, но я воспринимала все это очень и очень занудно.
Вот, наверное, это какая-то такая человеческая история, человеческое понимание, особенно тогда в юности и в детстве. Ну, хватит мне читать нотации, ну, сколько угодно можно. Вот, значит, и...
Более того, извини, Олег, более того, можно, я да. себя саму сейчас узнаю в роли этого пожилого родственника, хотя не такая пожилая, когда приходится читать нотации своим детям, потому что они как раз понимают, что все, что ты им рассказываешь, это занудно и неинтересно, и, как им кажется, неприменимо к жизни. То есть, я, видимо, уже все, время настало быть родственником занудным.
Ну, скажем так, по возрасту ты меня не догонишь, разве что в вечности, когда все будем вечного возраста, там даже догонялочек не будет. Но сейчас кто-нибудь из наших слушателей может сказать, написать и сказать, детишки, вы тут все. Вот, я это к тому, что мы сегодня с вами начинаем читать с 10 главы книги притчи Соломоновых. Мы будем читать короткие притчи. Там, правда, есть моменты, когда... Начинается такая длинная история, она охватывает несколько стихов, но мы это выделим. Вот. И мы попытаемся с вами так быстро, коротко сказать с нашей точки зрения, с моей и с Алёниной точки зрения о способах применения, о том, как это работает на практике. Вот. Но если у вас есть соображения по этим притчам, если вы видели, как это работает, если вы видели, как это применяется. Напишите нам, пожалуйста, об этом. Потому что Священное Писание, конечно, это не только про высокое богословие, это и про совершенно практическую жизнь. Но иногда складывается такое ощущение, что такое думаешь, а вот эти притчи, они к практической жизни здесь, в этом мире применимы или нет? Тут действительно сложность. И доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти программы, выходил из этой сложности таким образом. Он говорит, вы знаете, некоторые из этих притчей, некоторые из них относятся к будущему, к вечности, когда придет Иисус Христос, ко времени после второго пришествия Христа. Ну, сказать так можно сколько угодно, но тогда возникает вопрос, а почему некоторые притчи относятся к вечности, а вот другие к ней не относятся. На каком основании мы, собственно, делаем этот выбор? И ответа на этот вопрос у меня нет. Мне кажется порой, что такой выбор делается тогда, когда ты вот четко понимаешь, не-не-не, эта притча в сегодняшнем мире не работает. А другой скажет, что все равно работает. Короче, не просто это. Но давай начнем читать 10 главу. Это такая уже пошла школа мудрости. Конкретно школа мудрости. И там не все однозначно. Вот это как раз тот случай, когда не все однозначно. Давай прочтем. Прочти, пожалуйста, первый стих 10 главы.
10. Притча Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери.
Вот я что-то, знаешь, не понимаю. Я думаю, ты понимаешь, что. Во-первых, почему отца радует, а огорчение для матери? Нет, я понимаю, конечно, параллелизм. Я, конечно, понимаю противопоставление, как этот стих устроен. Тут у нас две большие части. Сын мудрый, сын глупый. Радует огорчение, ну и, соответственно, для параллели нужно поставить отца и матери. Да, формально я все это понимаю. Вот. Часть меня хочет сказать примерно следующее. Я не знаю, это вот тебе и нашим слушателям на размышление. Часть меня хочет сказать примерно следующее. По поводу глупого сына, да, я, кстати, правда, не знаю, как это на практике. У меня нет и не было глупого сына. Вот. Но мне кажется, я бы так вот предположил, что матери эмоционально сложнее. То есть отец, ну, скажет, ну да, ну, ну так уже есть, что ты поделаешь. Вот. А для матери это более сложно. Но это не отвечает еще на один вопрос. Почему отца радует, а не мать? Это как? Или нужно просто сказать, что это чисто вот такой литературный прием. И на самом деле речь идет об обоих родителях. И это вот радость или огорчение для родителей. В общем, я не знаю, что скажешь.
Мне кажется, просто женщины, они такие более впечатлительные, поэтому если уж сын...
Женщины, мы этот... такие более впечатлительные, ты можешь сказать. Ты же не противопоставляешь себя.
То есть, наверное, сын мудрый, это уже само собой разумеющееся должно быть. А вот если уж он глупый получился, то это прям совсем огорчение. Но у меня, кстати, вот в моей Библии именно к этому стиху, я смотрю, есть даже комментарий, что именно слово «глупый» в Писании никогда не применяется к слабоумному человеку, но лишь к высокомерному и самодовольному, управляющему своей жизнью так, как будто нет Бога.
Абсолютно. То есть человек, как мы уже с вами говорили об этом, человек, который выносит Бога за скобки. То есть глупый – это не про IQ, не про интеллектуальный коэффициент. Это нечто другое. Идем дальше. Второй стих.
«Не доставляют пользы сокровища неправедное. Правда же избавляет от смерти».
Правда – это праведность. Да, и я думаю, что здесь, в общем, достаточно понятно, потому что вот, в конце концов, умножая неправедные сокровища, ты приходишь к разрушению. А праведность, даже если она в бедности, она, в общем, оберегает от смерти. И праведность Божия – это Иисус Христос. А вот следующий стих интересен, особенно если мы его сравним, ну, например, с описанием героев веры в 11 главе послания к евреям. Но давай прочитаем третий стих.
«Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет».
Так вот, значит, что получается-то? Если напрямую это читается, собственно, как написано, праведный человек не будет голодать. Душе – это не просто про духовную, там, не знаю, душевные какие-то вопросы. А это в принципе, что Господь праведному голодать не даст. Но при этом мы помним и библейское описание, мы при этом помним вот этот итог, который мы читаем в книге притчи, простите, в книге «Послание к евреям», 11 глава, про героев веры, которые страдали. При этом мы читаем слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Как все это согласовать? Я тебе задаю вопрос. Это не экзамен, у меня нет однозначного ответа, у меня есть мысли. Ну вот, что думаешь?
Что я думаю по этому вопросу? Ну, ты знаешь, что вот ты сказал, конечно, в этот момент, что имеется в виду и про голод, не только душевный голод, да, но у меня больше, знаешь, возникает вопрос. Вот Писание говорит об этом, но бывают же ситуации, когда так происходит иначе.
Бывает.
Но, там... но почему тогда, соответственно, возникает
пока...
вопрос?
Да, я тебе для контекста сразу следующие два стиха, я думаю, они все-таки связаны. Хотя не уверен. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета – сын разумный. Спящий же во время жатвы – сын беспутный. Вот. То есть...
Это больше связано с ленностью, да? Все-таки трудящийся достоин пропитания. И если человек трудится, то все равно, опять же, он вознаградится, За дела рук своих, да, но все равно бывает такое, что и христиане, и люди, которые искренне любят Господа, служат ему, все равно живут в таких скромных условиях.
Даже хуже, чем скромных, христиане страдают.
Понятно, что не умирают с голода, но, возможно, не знаю.
И умирают.
Да, и умирают с голода.
И умирают с голода. Я для себя, скажем так, я видел это тоже в комментариях, и видел разные комментарии на этот счет, и я для себя решил, что здесь все-таки надо смотреть в контексте, вот в связи с теми стихами, которые мы также прочитали, и праведник в данном случае, это все-таки немножко уже, то есть это человек, который не выносит за скобки Бога, вот это мудрый человек, да, праведный человек, он еще понимает, что нужно работать, что лениться-то не надо. Во втором послании Фессалоникийцам, до которого мы скоро очень дойдем, апостол Павел об этом будет говорить. Там в Фессалоникийской церкви люди ожидали скорого возвращения Иисуса Христа, и некоторые по этому поводу перестали работать. И вот апостол Павел, собственно, им дает тот принцип, который нам с детства часто повторяли: кто не работает, тот пусть и не ест. Вот, то есть праведник это не про... Давайте я сейчас буду сидеть, вы мне все будете помогать, я ничего не буду делать. Праведник это еще и про труд. Хотя я понимаю, что тут мне скажут, а почему ты взял... И вот в этом фрагменте, в этом конкретном библейском месте... Ты изменил смысл, так скажем так, воспринимаешь слово более узко. Но вот не знаю. Если кто-то из слушателей, зрителей напишет, поделится своими мыслями, напишите, пожалуйста, расскажите об этом. Вот. Дальше пойдем. Если я говорю дальше, у тебя есть мысль какая-то по этому стиху, тогда просто говорю не мне, Олег, не пойдем дальше.
Я вот. Тебя. Хорошо, договорились.
Да, давай мы возьмем 6 и 7 стихи сразу.
Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет.
Да, это вот как раз праведные и нечестивые. И опять-таки есть такая проблемка внутренняя. Что значит имя нечестивых омерзеет? То есть его будут воспринимать как мерзкое, и о нем никакой хорошей памяти не останется. К сожалению, в истории человечества бывают другие ситуации, когда вдруг через какое-то время человек, который негодяй полный. Да, тут мы просто знаем, что его как... И знаем от людей, которые жили в его поколении, которые жили в то время, которые через это проходили. Да, для меня это семейная такая память. Вот. Про конкретного человека, который, просто поскольку моя семья от этого пострадала. Да, негодяй полный. Потом смотришь и начинают не просто оправдывать, а превозносить. И говорить, а может, не такой негодяй. Вот. А тут в Священном Писании написано такое, да, что по праведнике помнит, память праведника пребывает благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Вот, наверное, речь идет о Божьей перспективе. То есть в конечном счете все встанет на свое место. Но более того, даже для самого нечестивого человека есть возможность покаяться. Ну, допустим, Савл из Тарса. Да, был он нечестивым. Какое-то время да. Но при этом, даже преследуя христиан, Савл это делал, потому что хотел служить Богу. И он его привел к себе. Да, Бог Савла привел. А фараон египетский, тот самый, который не выпускал израильтян, был нечестивым? Да, был. Давал ему Бог возможность покаяться? Конечно, давал. Но фараон эту возможность не использовал. То есть, понимаете, когда мы начинаем эти тексты применять к жизни, а не просто быстренько так читать, ну да, правильно, правильно, конечно, точно и так далее. Когда мы начинаем их применять к жизни, тогда возникают вопросы, и тогда начинаем задумываться, а как оно все это работает? Вот. И по поводу мудрого и глупого, и опять, уж, конечно, это никак не про интеллектуальный коэффициент. Прочитай, пожалуйста, 8 стих.
«Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется».
Вот интересно, смотри. Принимает заповеди, это он слушает. Вот он слушает, причем слушает Божие Слово, и принимает. А здесь противопоставление. Мудрый, глупый принимает заповеди и устами приткнется. Что значит устами приткнется? А глупый любит говорить. Вот он не слушает, он говорит. И когда он говорит, и в книге притчи это неоднократно будет видно, когда он говорит, проявляется его глупость. Иногда нужно просто помолчать для того только, чтобы глупость не проявилась. В тех лекциях доктора Маги по материалам, которые готовятся эти программы, было интересное наблюдение. По-моему, оно у нас было тоже и в наших русских версиях этих программ. Наблюдение по поводу книги Иова. Он говорит, друзья Иова пришли к нему и 7 дней рядом с ним сидели и молчали. И вот это лучшее, что они могли сделать. Вот как только они заговорили, они перестали быть друзьями, они стали на самом деле Иову вредить. То есть иногда, общаясь с человеком, это вот лучшее, что ты можешь делать, это помолчать. Мне вспоминается проповедь, буквально в это воскресенье была проповедь, про там шла речь, в церкви у нас пастор говорил о страдании, и он привел замечательный пример. Женщина, которая страдала долго, она болела, но до этого она потеряла в ДТП сына и внука. Вот просто в один день. Да, и она уже была больная. Вот все это сразу в ее жизни. И она говорит, знаете, ко мне приходит столько христиан, как мне хочется, чтобы они просто посидели рядом, и чтобы мы вместе помолчали и тихо, возможно, даже про себя помолились. Че ж они все берутся-то меня утешать? И говорит, утешают все одними и теми же словами, которые не утешают. Пришли бы просто вместе посидели. Как тяжко одной в этой болезни, еще после такой потери. А тут приходят, и в моем доме начинают меня учить, как мне надо было жить. Вот роскошный пример. Вот вам притчи. Вспомните, пожалуйста, ситуацию, то, что говорится в послании к Ефесянам о хождении в христианской жизни. Мы ходим, поступайте по вере или поступайте по духу. Да, поступайте, буквально ходите в Галатам, послание к Галатам, поступайте по духу. Это вот хождение. И про хождение у нас 9 стих. Прочитай, пожалуйста.
Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан.
Превращает, то есть извращает. Бегает туда-сюда. Вот как-то так. Ну и 10 стих.
Извини, давай прочитаем еще вот
Давай.
в современном переводе, мне
Да.
тоже нравится. Кто
Давай.
искренен, тот вне опасности, но кто обманывает, тот будет пойман.
Да, и тогда, кстати, видно развитие, скажем, развитие сюжета между этим и 10 стихом. Это про искренность, это и про обман. Обман всегда вскроется, рано или поздно. Один знакомый мне по этому поводу так сказал в свое время. Он говорит: знаешь, проблема не только в том, что обман вскроется, проблема в том, что ты никогда не знаешь, вот он уже вскрылся или еще нет. То есть человек, которого ты продолжаешь обманывать. Да, а так на минуточку, этот человек занимался бизнесом. Я не знаю, где сейчас он, мы давно уже не общаемся. Вот, а он занимался бизнесом и занимался не очень честно. Честно. Ты говоришь, значит, тут две сложности. Он говорит, во-первых, когда ты человека обманываешь, ты не знаешь, он тебя раскусил уже или еще не раскусил. Это первое. Вот. А второе, ты начинаешь ожидать, что и тебя другие обманывают. Ну как, потому что ты же считаешь возможным с другими так поступать. Значит, скорее всего, обманывают тебя. Если ты обманываешь своих сотрудников, как начальник, значит, ты начинаешь думать, наверное, сотрудники меня тоже обманывают. Ну и получается такой статус-кво. Да, и такая вот ситуация, к которой уже люди привыкли. Вот так вот, тут так уже есть все. Ничего подобного. Это не может быть статусом кво. Это не Божий статус-кво. Вот. Что
У нас,
дальше?
кстати, есть
Может...
комментарии. Давай прочитаем пару
Давай.
комментариев.
Давай, конечно.
Да. Наталья пишет: «Глупость людей проявляется чаще, чем мы думаем. Это забавно смотрится со стороны. По сравнению с Богом мы все глупые, так что можно не париться. Слава ему за это».
Ты знаешь, да, значит, Наталья, смотрите. Конечно, можно не париться. По сравнению с Богом мы все глупые. Но почему-то говорится о разумных и неразумных. Кстати, на минуточку, чтобы не было ощущения, что это только книга притчи. А вот девы были разумные и неразумные. Одни взяли масло достаточно, другие не взяли масло. Уснули все. И последствия для разумных и неразумных были принципиально разные. А вот рабы были, значит, двое разумных, вот, а один неразумный. И неразумный, что он сделал? Он этот талант или эти деньги, скажем так, да, он просто закопал, он никуда не вложил. Он был глупый, неразумный раб. Так что не париться. Не, я, честно говоря, люблю попариться, и в баньке тоже. Вот, не знаю. Слишком много предупреждений в Библии, чтобы... То есть, скажем так, все мы когда-то совершим неразумные поступки. Но Господь все-таки дает разум, Он дает мудрость. Ну и опять-таки вернемся к тому, что разум и мудрость – это же не просто интеллектуальный коэффициент, а это именно наша зависимость от Бога, наше упование на Него. Еще что-то есть?
Да, Ольга Каракчива пишет, что она как раз с дочкой читает книгу Иова, тяжелая книга, не все хочется принимать.
Конечно. И помните, мы с вами говорили про Иова. В чем роскошная, одна из роскошных составляющих, один из великолепных аспектов книги Иова, так он в том, что Иов не изображен идеальным. То есть это человек честный, это человек другого, подобного ему не было. Да, вот мы узнаем об этом в словах Божьих, в первой и второй главах книги Иова, когда сатана перед ним предстает, и Бог говорит: видел ли ты раба моего Иова? Вот. Но при этом мы с вами видели, что Иов порой начинает возноситься и начинает предъявлять Богу такие претензии, которые, ну, они, конечно, объяснимы, исходя из того, через что Иов прошел и проходит. Но тут тоже не все так просто. Вот. Идем
Читаем
дальше.
дальше. Да, идем
Да.
дальше.
А я бы сказал, что 12 стих про соцсети. Прочитай, пожалуйста.
Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.
Вот я понимаю, что живем в сложные времена. Вот я реально понимаю, все мы это понимаем. Я последнее время перестал читать ленты в соцсетях. Ну, потому
Лента
что
еще
не...
ладно, комментарий главное не читать.
Да, комментарии. Ну, потому что невозможно. Но это, понимаете, да, это вот это, оно самое. А любовь покрывает все грехи. Это не значит, что мы друг с другом будем соглашаться. Но это значит, что мы не будем помоями обливать тем, с кем мы не соглашаемся. Это, причем, я бы сказал так, это разъедает изнутри. То есть даже от того, что ты с этим соприкасаешься, ты начинаешь читать, это разъедает изнутри. Ну, 3,5 года мне это уже, этого уже не доводится, но раньше, допустим, ты приходишь в гости, да, а там работает телевизор. А у нас дома, у нас в семье как-то этого, ну, не принято. Ну, если надо что-то посмотреть, не знаю, есть YouTube, есть соцсети, есть там Netflix, еще что-нибудь. Вот, можно найти, где посмотреть. А тут работает телевизор. Знаешь, какая у меня была первая мысль? Чего они все друг на друга орут? То есть, вот, вторая мысль была так. А интересно, вот они домой приходят. Они тоже так друг на друга дома орут? Или все-таки это для программы только? Для красоты, в кавычках. Ненависть разбуждает раздоры. То есть ничего к этому, из этого не получается. Но любовь покрывает все грехи. А любовь, мы с вами говорили, в связи с Новым Заветом, среди прочего, предполагает желание блага для другого. Вот когда ты хочешь другому блага, даже если вы с этим другим в чем-то не согласны. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Непопулярная штука. Розга бывает и на теле, бывает и на душе. Ну, то есть, да, когда ты говоришь глупости, и когда ты постоянно говоришь глупости, потому что ты не хочешь учиться, ты учишься по-другому. Господь тебя учит по жизни по-другому. Вот, и опять про уста, 14 стих, прочитай, пожалуйста.
Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель.
Опасно быть радиоведущим. Как-то на семинаре для радиоведущих был такой разговор. Это не христианский семинар. Значит, ведущая семинара говорит: ваша задача научиться трепаться 26 минут подряд, а потом 4 минуты там рекламу и новости, а потом еще 26 минут. Если вы профессионал, значит, вы не 26 минут, а 54 минуты подряд протреплетесь. Я, кстати, не профессионал, я только 49 могу или 50, потому что здесь на Теосе у нас вот формат такой. Да, спросили кто-то из участников, говорит, а если нечего сказать? Ему был, знаешь, какой ответ? Да говори что угодно. Ты представь
Все равно
себе, Алена, да,
все
ты представь себе, Алена, сколько глупостей можно проговорить за 54 минуты в режиме нон-стоп, даже если прерываться на новости и рекламу.
Для
Вот
этого
это...
нужно, чтобы язык хорошо подвешен был.
Да, но смотри, мудрые сберегают знания, они его хранят. Да, они
А вот
будут...
современный перевод звучит
Давай,
совсем по-другому, кстати.
давай.
Мудрые люди спокойны и учатся новому. Глупцы своими речами приносят себе несчастье.
Да, вторая часть такая же, по
Да,
сути.
вот первая часть совсем другая.
Да, пожалуй, кстати, надо разобраться. Я вот сейчас не уверен. То, что спокойно, да. Я не знаю, замечала ты это или нет, но когда ты общаешься с действительно знающими людьми, там, будь то известные ученые или богословы, эти люди обычно не многословны. То есть они пишут книги, да. Они размышляют, да, но зачастую они говорят о чем-то, я не знаю. Вот этого я не знаю, это я не могу сказать. Это еще нужно изучить. Вот. А у неразумного есть ответ на все вопросы, даже на те, которые вы еще не задавали. И даже на те, которые вы даже не собирались задавать. Знаешь, несколько раз в жизни мне доводилось видеть людей, которые выступали, и у них в выступлениях было, например, такое: ну вот, и вот сейчас вы меня спросите то-то, 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 а я вам отвечу то-то, 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 а вы меня спросите. Такой сидишь, думаешь, а кто собирался тебя об этом спрашивать? Но вы мне возразите то-то, а я... Вот, и ты понимаешь, что человек ведет, значит, тихо сам с собой, я веду беседу, вот, только он не тихо ее ведет. Вот.
Давай прочитаем еще комментарий.
Давай.
Наталья, кстати, пишет: «Мне кажется, книгу притчи можно воспринимать только если принимать ее как от Бога, представив, что эти наставления дает Господь Иисус».
Я думаю, да.
Мне очень понравилась, кстати, вот эта аналогия, которую ты сказал сегодня в начале эфира относительно железнодорожных, просто как дорожных знаков. Мне кажется, что вот эти короткие изречения даже, их можно просто заучивать, и знаешь, и они у тебя в нужный момент твоей жизни, они всплывут сами, если они будут сохранены в твоем разуме, в твоем сердце. Ты же, потому что когда по дороге едешь, ты же не вспоминаешь, какой знак то или иное
обозначает. Сейчас я быстренько у чата GPT спрошу, что это за знак?
Да. Когда у тебя эти слова мудрости написаны в сердце, и когда они у тебя постоянно там на устах, ты размышляешь о них, то они в сложной ситуации, вообще в жизни, просто возникают, ты можешь ими пользоваться. И...
Но да, это вот размышлять о слове день и ночь. Это вот съесть этот свиток, да, но не в буквальном смысле, конечно, а когда ты пропитан Божьим Словом. И действительно...
Ну да, потому что здесь как бы единой картины действительно нет, связи нет, а просто именно, знаешь, как цитаты. Выучить как цитаты.
Да, я думаю, что да. Прочти, пожалуйста, с 19 по 21 стихи. Я говорил, что все-таки тематические... разделы есть, ну вот, например, один из них.
«При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума».
Если хотите параллель в Новом Завете, книги притчи Соломоновых. Это, кстати, известная история, она очень исследована, очень хорошо описано, так это параллели между притчами и посланием Иакова. Среди прочего, в послании Иакова много говорится о языке, в частности, в 3 главе. Да, мы до этого дойдем, будем читать. Вот, та же самая мысль, те же самые идеи, но уже в Новом Завете. И вообще по структуре, по жанру, по даже тону послания Иакова и книги притчи действительно очень-очень друг на друга похожи. 22 стих. Для меня это, скажем так, Алена, один из жизненных принципов.
Да, соглашусь с тобой. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит».
Вот. Я прямо не могу ничего комментировать, потому что...
Мне кажется, с этим местом очень хорошо связано место Писания, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
Да, послание к Римлянам, 8 глава, 28 стих. Опять, все выходит на отношения с Богом. Вот все здесь. И мы, читая книгу притчи, часто говорим о том, что вот какие там нечестивые, и мы будем это все обязательно делать и сегодня тоже. Вот. Но ведь это говорится для того же, или прежде всего для того, чтобы оттенить, показать Божие благословение. И Божие благословения нам открыты, нам явлены во Христе. Вот они обогащают и печали с собой не приносят. 24 и 25 стихи прочитай, пожалуйста, сразу вместе.
«Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании».
Вот, то есть, с одной стороны, нечестивый боится, там, не знаю, я проворовался, меня поймают, меня уволят, вот меня поймают, меня уволят, ну, его поймают, его уволят. Вот, и вообще все это быстро закончится. А но быстро с вечной точки зрения, с вечной перспективы. Но праведники пребывают вовеки. И помните, разумные будут сиять, да, разумные будут сиять, как звезды. Вот разумные. Почему мы будем сиять? А потому что есть... Или так, почему разумные будут сиять? Потому что есть Божий свет. И это будет отражение Божьего света. Вот. А мне очень нравится 26 стих. Был комментарий у доктора Маги на эту тему, который меня позабавил. Я думаю, ну да. Это комментарий. Он говорит о том, что у него был подобный опыт, когда он поручал задачи ленивому работнику. То есть ты вот ожидаешь от этого ленивого работника, что он что-то сделает, а он ничего не делает. Прочитай, пожалуйста, 26 стих.
«То уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его».
То есть уксус для зубов разъедает, дым глаза разъедает. А ленивый для посылающих его. Ты посылаешь его что-то сделать, ты просишь от него что-то, но в результате ты не получаешь ничего. И ты чувствуешь, что твоя... что ты как бы вот... Все это зря. Зачем ты, зачем ты так... зачем ты этого человека куда-то послал? Зачем ты ему дал задачу какую-то?
Да, кстати, вот в современном русском переводе этот стих звучит как побуждение. «Никогда не позволяй ленивому делать что-то, что-либо для тебя. Он будет для тебя как уксус во рту или дым в глазах».
Угу. Да, да. Это из серии... Знаешь, иногда бывает, что ты думаешь, ну сейчас я этому человеку дам, но мы ему дадим последний шанс, еще один шанс. И так тебя потом достают эти его шансы. Ты ему даешь, а тебя самого достает невероятно. 30 стих. «Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле». Вот опять-таки, да, ты начинаешь думать, ну пока-то живут. И 72-й Псалом об этом мы с вами читали. Пока живут. Но с вечной перспективы мы понимаем, чем все это закончится. И опять про уста. 31 и 32 стихи. Зачти, пожалуйста.
«Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное».
Вот. Следующий стих, следующая глава, или начало следующей главы, доктор Маги, комментируя ее, говорил о том, что это заповеди для бизнесменов, для всех, кто занимается бизнесом. Опять-таки, это продолжение всей этой истории про праведного и неправедного. Прочитай, пожалуйста, 11 главу, 1 и 2 стихи.
«Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость».
Вот. Тут еще новое слово и новое противопоставление. Гордость – и смирение, да, причем смирение, и мы с вами об этом уже говорили, смирение – это не «вот, люди, бейте меня, вот я». Это не смирение, это что-то другое. Смирение – это скорее «вот я, Господи, действуй во мне, да, если надо, и наказывай меня тоже. Я знаю, что ты накажешь справедливо. Веди меня, я принимаю то, что ты мне из своих рук даешь». Вот, наверное, как-то так.
Ольга Коракчива пишет. «Я частенько, когда хочу на колкие слова ответить, сразу вспоминаю. Глупец промолчит и сойдет за мудреца, сомкнет уста и кажется умным».
Вот мы с вами, Ольга, заочно немножко знакомы. Ну вот, ну заочно. Вы лично никогда не виделись, но немножко знакомы. Я видел там то, что писали, скажем, вот так заочно. Мне кажется, что у нас с вами есть одна история, которая нас объединяет. Но, наверное, их больше, конечно. Да, главное – это вера, любовь к Господу и так далее. Ладно, я не буду говорить про вас, я скажу про себя. Особенно это было у меня в юности, потому что я не умел это здесь сдерживать. У меня есть такая проблема. Я долго не понимал, что это проблема. Потом со временем понял. Я бываю острный или остерный язык. Вот, то есть, как это, знаете, да, да, вот палец в рот не клади, откусит по плечо с рукой. Вот, и в миру или в мирских каких-то историях это считается даже достоинством. Тебя унизили словами. Ты кольнул так филигранно, так изящно, да, что вроде бы как-то не унизил, но на самом деле ниже плинтуса. Вот это все. И со временем Господь мне показал, насколько это подло. Это разрушает. Более того, мы неоднократно сегодня уже говорили, слово может ранить страшнее, чем оружие. Что оно ранит в сердце. Прочитай, пожалуйста, здесь, в 11 главе, об этом 9 стих.
«Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются».
Да, а вот интересно, в современном русском переводе, что у тебя здесь?
Вот я хочу как раз посмотреть. Угу,
давай. Угу. 11 глава, 9 стих книги Притчи.
Так, 9 там. «Своими речами злой человек приносит вред людям, но доброго мудрость хранит».
Вот, доброго мудрость хранит. То есть он знает, когда говорить, когда молчать. Это не про то, что он промолчит, когда не увидит, или когда увидит несправедливость. А это про то, что он помолчит, когда его речь только разрушение принесет. Как отличить одно от другого? Да, когда нужно говорить, когда нужно молчать? Ну, был бы рецепт, наверное, бы его давно опубликовали, и все бы с ним согласились, что это так. На самом же деле это Божья мудрость. Вот. 10 стих. Тоже очень такая часто используемая, часто читаемая сентенция, такое заявление.
«При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество».
Кстати, 11 тоже сразу.
«Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается».
Вот, значит, это наше участие в общественной жизни. Праведники важны для общественной жизни, для того, чтобы городу процветать, для того, чтобы городу развиваться. Вот, и без этого никак нельзя. Более того, давай сразу, я понимаю, что здесь мы немножко перескочим, но потом вернемся к важному стиху еще. Прочитай на эту тему тоже 14 стих, пожалуйста.
«При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует».
Значит, и ведь это не только про город, это не только про большую политику. А, возможно, на том месте, где вы сейчас работаете, вы и являетесь тем праведником, тем свидетелем Божьим, которого Господь туда поставил. Возможно, если вы скажете, у меня неверующая семья, у меня неверующие родственники. Это самое сложное, кстати, да, вот пророк в своем отечестве. Но, возможно, вы там тот самый Божий свидетель. Вы там не случайно. Господь вас туда зачем-то поставил. И вы, находясь там, своим присутствием там, своим участием в решении каких-то вопросов, даже производственных вопросов, если это на работе, вы оказываетесь вот этим вот человеком, который приносит Божью праведность. Как студент рассказывал о том, как он разговаривал с людьми в общежитии, он христианин, и по одному человечку, по одной ситуации, в разных ситуациях открывал Божью праведность, которая очень и очень отличается от того, что ожидается или принимается как нормальное поведение в мире. Вот. И про любителей передавать слухи. Тут не очень хороший, может быть, перевод, или так, не очень понятный перевод в 13 стихе, в синодальном.
Давай прочитаем два перевода.
Ты прочти новый русский. Я сначала прочту синодальный, а ты потом современный свой, которым ты пользуешься. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело».
Не заслуживает доверия тот, кто разглашает чужие секреты, но верный человек не сеет слухи.
Вот. Значит, я вспоминаю себя... Сейчас этого уже, к счастью, этой чуши уже не слушают. Во времена моего детства была детская песенка глупая. Ну, было немало детских песен глупых. Сейчас есть немало и детских, и взрослых песен глупых. То есть это не изменилось. Да, то есть как бы... Вот. А там прямо вот про вот эту ситуацию. Значит, детская песенка, большой детский хор, такой парень-солист поет. «Всем, всем, всем и каждому скажу, я секретов не держу. Я не шкаф и не музей, хранить секреты от друзей». Вот, и дальше там что-то кто-то двойку получил, кто-то ноги промочил. То есть он, короче, всем это вот пойдет по секрету всему свету, все, что случилось, расскажу. Даже фильм такой был по Денискиным рассказам Виктора Драгунского. Вот, как меня эта песня выводила из себя. Я не знал, почему. Я понимал, что да, это детская там, шуточная песенка. Надо понимать, наверное, ее как шутку. Мне говорили, но это же просто шутка. А я такой представлял, не дай бог, вот такой деятель будет в нашем классе учиться. Ну, просто, вот, и ничего хорошего в этом нет. Более того, скажу вам одну пасторскую штуку. У пастора порой болит голова от того, что он знает про людей из его церкви. Но рассказать об этом, чтобы переложить головную боль на других – он никому не может, потому что ему это доверено. Он может Богу принести, он приносит это Богу. И, друзья, если вы по какой-то причине стали сопричастником чужого секрета, и это не то, что вот человек согрешил, и нужно вместе пойти там, его обличить и так далее, а это просто какие-то вещи, которые были доверены вам, не будьте, пожалуйста, этими переносчиками. Не носите слухи. Не надо, кстати, заодно, не надо превращать молитву, молитвенное собрание, в распространение слухов. Я это слышал, я был на таких собраниях. Ой, а что я знаю? Вот про эту сестру я знаю. У них там такие проблемы с мужем, такие проблемы. Давайте помолимся за них. Значит, давайте, помолились. И после молитвы, слушай, а расскажи, какие тут проблемы-то вообще? А, пойдем до метро, я тебе там все расскажу. Люди, вы что делаете? Люди, вы зачем это делаете?
Прочитайте притчи. Это просто наша греховная природа. Наверное, знаешь, вот буквально да. Недавно со мной произошла такая ситуация. Мы с мужем ездили там на один выезд христианский, и как бы там много пар семейных сидят, за столами общаются, кто-то разбился на кучки, но сидят за одним общим столом. И вдруг в одной части стола одна дама говорит там фразу, там что-то подрался. И представляешь себе, и весь длинный стол замолчал, и тишина, и все начали прислушиваться, кто же там подрался. Речь, конечно, шла, по-моему, смешная, там, о детях или еще что-то.
Да ребенок подрался.
Да-да-да, но просто сама реакция взрослых людей, когда вот они услышали какую-то фразу, которая вообще к ним не относится, но это вот... Это просто греховная природа, я думаю.
Да, это то, о чем нужно молиться. Это абсолютно. Вот об этом нужно молиться. Прочитай, пожалуйста, 16 стих. Начало напрямую относится к тебе. Вот прям первая фраза.
Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивая приобретает богатство.
Да. Кстати, оба, и то, и другая, та, и другая часть относится к тебе. Они обычно противостоят друг другу. Нет. Слава, богатство дается от Господа. И самое главное, Он нам дал уже в Иисусе Христе. И давай я тогда завершу сегодня молитву, хорошо?
Хорошо, уже время.
Да, что-то очень быстро.
Очень, да.
Господь наш Бог, благодарим Тебя за то, что и слава у Тебя, и богатство в Тебе. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты направляешь нас. Просим Тебя о Твоей мудрости. Просим Тебя, будь с нами. И дай нам быть светильниками Твоими в этом мире. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.